Так, ну давайте начнем. Мы проявили товарищескую солидарность с теми, кто задерживается, но вместе с тем мы должны и соблюдать время и регламент правильно и быть точными в отношении самих себя. Давайте начнем. Значит, очень быстро, буквально только называя, не раскрывая, я очерчу тот путь, который мы с вами прошли. Значит, первое, если бы культура была вообще одна, мировая культура, вот одна, вот у вас есть такая кафедра теории истории мировой культуры, вот если бы название это было правильным, если бы действительно была одна мировая культура, то и проблем бы не было, и вообще нам не надо было бы весь этот наш разговор с вами вести. Но, к сожалению или к счастью, это уже другой вопрос, но факт заключается в том, что культур много, и их не просто много, а их много как типов мышления. И что об этом свидетельствует? То, что мы разбирали как парадокс Ткаченко. Другую большую культуру нельзя описать средствами другой. То есть если вы принадлежите европейской, у вас не получится концептуальными средствами европейской культуры описать китайскую или индийскую и так далее. Опять же, не говорю, почему мы об этом говорили, но парадокс Ткаченко вот об этом свидетельствует. Да? И парадокс Жюльена свидетельствует о том, что основание самой философской традиции, в данном случае, скажем, европейской, ну вообще любой, европейской, арабской, неважно какой, не могут быть обоснованы самой этой традицией. Да? Почему? Потому что средства рационализации, концептуализации, категориальный аппарат, логика, все это уже стоит на основаниях, а эти основания не могут быть увидены с помощью аппарата, который этими же основаниями создан. Понятно, да? И для того, чтобы понять, каковы эти основания, нужно, как говорит Жюльен, выстроить другую точку зрения, то есть выстроить другую рациональность, другую культуру. Ну или, что то же самое, выстроить собственную с нуля, то есть не имея ничего, ее выстроить, да? Вот, собственно говоря, этим мы и занимались. Мы занимались тем, что мы выстраивали большую арабо-мусульманскую культуру с нуля, как бы не имея ничего. Вот, что такое большая культура? Это такая культура, которая, ну, во-первых, она вбирает в себя целый ряд меньших культур, вернее, целый ряд, ну, не будем говорить меньших, не меньших, целый ряд культур и этносов. Вот, ну, скажем, большая арабо-мусульманская – это и арабы, персы, тюрки, не говоря уже о сейчас там, скажем, индонезийцы, там, малайцы и другие. Тюрки, причем тюрки – это же и там нынешние турки, и башкиры, и татары наши и так далее. Вот. Дальше там Кавказ и прочее. Короче говоря, это огромный конгломерат этносов и меньших культур. Они не обязательно арабоязычные, хотя арабский язык здесь, конечно, стержневой за счет Корана и вообще ислама. Ну вот, вот что такое большая культура, которая построена на какой-то определенной логике. Вот. Вот эту логику с нуля нам надо было, то есть не имея ничего, не имея ее, нам нужно было ее выстроить, чем мы и с вами занимались. И начинали мы с интуиции целостности, сказав, что целостность – это то, что не может быть, это не целое, это не свойство целого, как обычно пишут в учебнике, что целостность, мол, характеризует целое, ничего подобного. А как раз наоборот. Целостность – это то, что не может не иметь частей и не может быть уменьшено без того, чтобы полностью разрушить. Ну, самый простой пример целостности – это элементарная родовидовая конструкция, где есть род и два вида, которые под него подпадают. Ну, настоящие виды, то есть дихотомическое деление. Ну, скажем, люди – мужчины, не мужчины. Так? Вот. Вот если вы уберете что-то одно, вы разрушите все. То есть здесь каждый зависит от каждого. Это все вместе, это целостность. Так? Вот в этом смысле. Это не целое, но целостность. И целостность может растягиваться, уменьшаться, но она остается сама собой. Вы можете родовидовое деление наращивать бесконечно, сколько хватит фантазии там, отыскивать видовые отличия, но у вас все равно целостность будет оставаться. Так? Ну вот. Дальше. Полагание вещи. То есть некое вот что. Значит, дальше мы сказали, что не просто что, но что и какое. Потому что мы говорим о вещах как о что и какое. То есть мы выделяем что-то, о чем мы говорим, некую субъектность задаем. И какое, то есть некоторые качества, ну, там, назовите это качеством, предикатом, атрибутом, неважно. Но то, каким оно является. И это позволяет говорить о мире как, во-первых, о неизменном, потому что что вещи – это то, что неизменно в ней, ну, скажем, в европейском варианте, в греческом, это сущность, бытие вещи, так? То, что в ней не меняется, то, что делает вещь вещью, ее идея, эйдос, как хотите, скажите, это, в общем, в этом смысле это одно и то же, да? Хотя это, конечно, разное. А вот какое – это то, что позволяет миру обновляться, то, что позволяет миру обновляться. Вот, неизменность и обновление и дает изменения. И мы, это кардинальной важности способность человеческого сознания видеть мир как изменяющийся, то есть как устойчивый и в то же время обновляющийся все время. Иначе бы мы не могли даже, в общем, использовать наш собственный язык. Вот, об этом тоже говорить. Не буду об этом говорить, а то снова начну ту же самую лекцию произносить. Так? Ну вот, и дальше вот, значит, большая, то есть мышление большой культуры, ее основания закладываются по этим шагам. То есть мы говорим, что выступает в качестве что, какова ведущая интуиция целостности, что такое что и какое, то есть что такое вещь, как она оказывается неизменной, как она обновляется, и поэтому мир – это постоянное обновление неизменных, тех же самых, но все время новых вещей, вот, и поэтому он закономерен, иначе бы никакой закономерности не было бы в мире, и его вообще нельзя было бы узнать, вот, так, и дальше мы сказали, что, ну, европейский вариант всего этого, это вот идея, сущность, вещь, да, а то, что делает, то есть идея, сущность, то, что делает вещь неизменной, и ее обновление за счет смены атрибутов, акциденции, то, что открыто Платоном, идея вещи, и то, что открыто Аристотелем, сущность и предикация, родовидовая конструкция, логика. Это, вообще говоря, Аристотеля как-то так немножко пренебрежительно к нему относится, следуя за традицией Рассела, вообще вот этой вот математизированной логики, которые привыкли третировать Аристотеля как недодумавшегося до алгебраизации логики. Но на самом-то деле он, конечно, додумался до того, до чего Расселу и его компании не додуматься никак. Да? То есть он сделал кардинальные важности вещи, сделав возможным вообще европейское мышление. И не случайно европейское мышление пошло за Платоном и Аристотелем. А вообще-то за Расселом и его последователями пошла небольшая группа математических логиков и аналитических философов, ну, если Витгенштейна взять, да, не более того, но не все мышление, не вся культура, вот, поэтому что тут говорить, вот, теперь, а большая араб-мусульманская культура, она основана на другой, вот, с самого начала мы начинаем, интуиция действия или интуиция протекания, действие протекает между началом и концом, между действием, начало и конец не в смысле, что оно начинается и заканчивается, нет, между инициатором и восприемлющим. То есть действие протекает между двумя концами, вот этими, и оно протекает безостановочно. Вот на этой интуиции действия как протекание, которое выражено Бергсоном очень хорошо, тоже удивительный факт, но совсем не случайный, в европейской традиции просто адекватно выражено. И построены основные две модели, которые две пары мета-категорий, основных таких фундаментальных категорий, которые используются для описания вещи единичной и для того, чтобы концептуализировать множество вещей. Вот то, что мы делаем с помощью, ну, следуя за греками, с помощью категории явления, сущность, то араб-мусульманская культура делает с помощью категории явно скрытое, помните, я говорил, Захер Батон, так, надо писать? Ответьте мне, надо или не надо, вы все помните.
Помним.
Помните? Ну вот, все да. Помнят. Значит, с помощью категории Захер Батон, явное, скрытое, или если точнее быть, ближе к языковой арабской форме, то это являющееся и овнутряющееся, видите, опять аспекты действовать. Вот. И категории асль-фара, что означает корень-ветвь. Вот. Значит, Захер Батон, явное скрытое, описывает единичную вещь, и мы с вами разбирали это, насколько я помню, на примере, вот поскольку, значит, мы уже какой-то конкретный материал начали вводить на примере исламской этики и сказали, что поступок в исламской этике, да, это вот и есть протекание между действователем, как бы действователем, да, вот, потому что изначально модель действователь, претерпевающее действие, которое протекает между ними. Вот это парадигматическая модель. Значит, вот если ее спроецировать на понимание поступка, то поступок – это протекание, это некое действование, да, ну, оно называется именно поступок, рамаль по-арабски, что означает работа буквально, да, работа, между намерением ния и, собственно, действием ферль. Ферль – это действие, то есть некое движение тела внешнее. Видите, между внешним, то есть движениями тела, руки, ноги, язык, голова там и так далее, и внутренним, то есть намерением. Это и есть поступок. Если чего-то одного нет, если нет внутреннего намерения, то тогда нет поступка, хотя бы действия были. Это вытекает из просто логики этой модели. Это мы тоже с вами говорили, что исключительно логикой модели определено вот это положение, оно принципиальное для мусульманской этики, что порча намерения неизвинима. Почему? Потому что намерение внутреннее в нас, и никто, кроме нас, над ним не властен. Значит, если намерение испортилось, мы виноваты. А вот порча действия возможно, если оно испортилось по независящим от нас причинам. Понимаете? Но вплоть до таких крайних причин, как, например, я намеревался искренне пойти на молитву, затем случилось какое-то, значит, бедствие, неважно какое, но такое, которое заставило меня остаться дома. И тогда считается, что я совершил молитву, понимаете? А почему? Я же ее не совершил, да, я остался дома. Да потому что если бы не это, то я бы совершил это действие. Значит, намерение перешло бы в действие, если бы не зависящие от меня обстоятельства, они извинимы, поскольку они от меня не зависят. А вот порча намерения неизвинима. И это вообще общая черта исламской этики, как бы сказать, считать неизвинимым то, что зависит от человека, то, что является внутренним, то есть его совесть, его слова там, и так далее. И стремиться извинить то, что внешнее, и то, что от него не зависит, если оно действительно не зависит. Ну, например, то, что сделано случайно или по оплошности и так далее, без намерения. Это изменимо вплоть до, вообще-то говоря, такого крайнего случая, как убийство. И тогда как? Правовые последствия убийства должны же наступить, правильно? Ну как? Вы же не можете сказать, что убийца пришел и сказал, я вообще-то не намеревался его убить. Ну так получилось. Вы меня простите, потому что намерения не было, значит и поступка не было. Да? А ведь все дело в том, что намерение никто не может удостоверить, кроме самого человека и Бога. Верно? Судья не может удостоверить намерение, было оно или нет. Поэтому слова о намерении принимаются, как они есть. Вот как человек говорит, вот у меня было намерение или у меня не было намерения. Так оно и есть. Пока не доказано обратно. Что значит доказано обратно? Ну, если там Бог как-то это откроет, неважно как. Или если сам человек это откроет и так далее. То есть здесь презумпция правильности, в смысле правильности слов человека, его правдивости. Так? Ну вот, но правовые последствия-то должны наступить. Ну как, представляете, если бы законодатель разрешил ситуации ненамеренного убийства и считал бы их простительными. Вот. Здесь, конечно, коллизия правового отношения, ну, потому что это крайний случай убийства, вот, то, что категорически запрещено в исламском праве. Поэтому, значит, вот у Мухаммеда было такое решение предпочтительно простить. То есть сам, ну, в те времена была кровная месть, право кровной мести, вообще кровник имеет право наказать убийцу, но предпочтительно простить, потому что если он его убьет, то он станет таким же, как он. Да? Потому что тот убил, не намереваясь, этот убьет по праву, но, тем не менее, оба убьют. Да? Вот, то есть оба отнимут жизнь. Ну вот, но это крайний случай. А вообще говоря, в других случаях, ну, таких как там оговорки и прочее, или, скажем, формула развода, она очень простая в исламе. Человек трижды говорит «разведена», «талак». Так это означает, буквально это означает разведение, то есть, ну как, опять же, действие, отпущение, талак. Вот, кстати, однокоренное от этого мутлак, это значит абсолютный, то есть, опять же, неограниченный талак, то есть ты больше не связана со мной, ты свободна, ты ничем не ограничена узами брака. Ну вот, если человек, то есть муж трижды говорит талак, 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 с намерением развестись, то жена считается разведенной. Так считают одни правовые школы. Но другие, которые придерживаются другого мнения, они считают, что поскольку мы в намерении не можем проникнуть, то все равно, вот если он сказал, будем считать, что у него было это намерение, понимаете, и, значит, все равно она разведена. Но в любом случае рассуждение идет по этой парадигме, по парадигме внутренней и внешней, да? Намерения, действия, которые, если они вместе, они формируют поступок. А если внутреннего нет, то поступок точно не состоялся. Если внешнего нет, то поступок, может быть, и состоялся. Если этого внешнего, то есть самого действия, нету, и по извинимым мотивам. Теперь, дальше вы можете конструировать положение исламской этики очень просто. Значит, действия внешние, то есть движения тела, они всегда и остаются движением тела, их нечем заменить. Человек не может совершать действия иначе, чем двигая там какими-то частями своего тела или всем телом сразу. А вот внутри может быть разное. Значит, есть намерение. Что такое намерение? Намерение – это твердая решимость совершить какое-то действие. Причем оно формируется, как я вам говорил, на основе знания закона и альтернативного выбора. То есть делать или не делать, поступать по закону, поступать против закона. Вот это и есть намерение. Так? И понятна роль закона, потому что без закона не может быть сформировано намерение. Понимаете? То есть, собственно, основа исламской этики и права, потому что в правовых вопросах тоже, он как развод, развод – это правовой вопрос, там тоже намерение играет такую же решающую роль. Так? Значит, без закона это просто невозможно, без шариата. Ну вот. Дальше, вместо вот намерения вы можете поставить другое, то, что называется по-арабски ахляб. Не помню, я вам говорил или нет. Давайте я вам покажу сейчас. Сейчас. Экран. И, как говорят мусульмане, иншаллах, вы его увидите. Кто помнит, что такое иншаллах? А?
Если Бог даст.
Если Бог даст, верно. Ну, дал Бог вам видеть экран. Видите?
Да.
Но он пустой, правильно? Табула, да. Раса или раза. Как она? Раса. Пустая, в общем, доска. Сейчас мы ее будем заполнять. Значит, смотрите, есть такое арабское слово, вот ахляб, так? Вот так оно пишется. Ну, на диакритике не обращайте внимания. Которое переводится двояк. Значит, если мы находимся в среде собственной исламской этики и исламской мысли, то тогда ахляб вообще это... множественное от такого слова, которое вот так, хульк. Это значит корень, вот смотрите, корень ха, лям, хав, это корень, от которого происходит халяка, глагол халяка, что значит халяка, так, сотворил, это и есть действие Бога, значит, хульк, это наша сотворенная природа, то, как мы сотворены. И, соответственно, ахляк, множественное число, природы нашей, сотворенные. То есть то, как мы сделаны, это наша физическая организация. И в чем идея исламской этики? Она заключается в том, что действие, вот это внешнее, может проистекать не только в результате того, что намерение формируется, и тогда между намерением и действием протекает поступок, но и потому, что есть некоторая физическая организация, вот этот самый хульк, то есть природы человека. Ну, например, человек от природы может быть щедрым, и тогда он не может не раздавать деньги, ну вот сыпет деньгами и все. Он может быть гневливым, и тогда он все время кричит, там, топает ногами и прочее, прочее. Понимаете? Вот. Он может быть скупым, тогда он деньги не раздает. Как видите, здесь поступок тоже совершается. Он тоже между внутренним и внешним. Внутренний – это вот этот твой внутренний склад, который, собственно, внутри тебя. Это так Бог тебя сотворил. А внешний – это действие, которое ты совершаешь. И поступок – это переход от внутреннего, это связанность, вернее, внутреннего и внешнего, да, протекание между внутренним и внешним. Но как бы этической ценности это не имеет. Почему? Потому что этическую ценность имеет формирование намерения. А вот эти самые ахляк, твоя сотворенная природа, вообще не в твоей власти. Вот как Бог тебя сделал, ну, сделал тебя Бог щедрым от природы, и будешь ты щедрым. Но в этом нет твоей заслуги. И это мусульманская этика очень четко, да, определяет. В этом нет заслуги. Теперь смотрите, какая игра компартивистская, так сказать, игра культуры. Вот это самый термин «ахляк», вот он, вот этот «ахляк», он использован, сейчас я его даже, то есть, в, собственно, араб-мусульманском, собственно, в исламском понимании «ахляк» – это сотворенная натура, там, устройство ваше, так, вот, и так далее. А вот тот же самый термин «ахляк», множественное число, в передаче античного наследия устойчиво обозначает этик. Так? Этик. Видите, какая игра? Вот где у тебя, где у вас сотворенные натуры и внутреннее устройство, то есть некая предрасположенность действия, физическая предрасположенность. Вы физически предрасположены гневаться. Это и есть ваш «ахляк». Так? И где античная этика с ее идеей воспитания добродетелей, там, золотой середины и прочее? Абсолютно разные вещи, правда? Но одним и тем же словом передается. Вот, вот как интересно. Теперь смотрите, если мы смотрим на античную этику в арабской передаче, она была в арабской передаче, так, она существовала, это была переведена Никомахова этика, там другие этические трактаты. В общем, это известная, известная область, так? Собственные трактаты о нравах, вот эти самые про ахляк, писали арабские авторы, вернее сказать, арабоязычные авторы в стиле греческом. Вполне в греческом стиле, то есть воспитание добродетели, идея того, что если ты знаешь, что ты воспитаешь добродетель, золотая середина и прочее, прочее. Как это соотносится с собственной исламской этикой, который говорит про намерения и действия, как внутренние и внешние, про протекание между ними и прочее. Никак, вообще не соотносится, вообще не пересекается. И с точки зрения, вообще говоря, вот если вы находитесь в среде и в концептуальной среде исламской этики, то тогда античная этика, она вообще о чем? Про ахляк? Но ахляк – это ваши внутренние предрасположенности к действию, это, вообще говоря, этически ничтожная вещь, потому что есть известный хадис, что скорее там гора сдвинется со своего места, говорит Мухаммед, чем человек переменит свой вот этот хульк, так, свой нрав или свою предрасположенность к действию. Понимаете? Ну, каким ты родился, таким ты и останешься. Хотя есть хадисы, где говорится, что можно менять, да, воспитывать свой нрав, но это крайне, как бы сказать, исключительный случай. Вот так. Понимаете? Вот, значит, на месте намерения может быть вот этот хульк или ахляб, устройство, физическое устройство, предрасположенность к действиям. И тогда тоже совершается поступок, но он этически, как бы сказать, не ценен, потому что он не зависит от человека. Не человек формирует намерение, здесь вообще нет намерения. Так? Здесь есть, собственно, внутренняя предрасположенность. И второй случай, когда это то, что значит, исламская, то есть, вернее, арабская... Вот по-арабски это называется халь, извините, не то в автотексте выскочил. Ладно, значит, ну-ка, а здесь что у меня? О, нет, то, ой, извините, так, сейчас, что-то так, сейчас я лучше так напишу. Вот халь, так, это состояние буквально, но это можно передать как порыв, там, душевный порыв, еще какой порыв. То есть это мгновенное состояние. Почему порыв? Потому что это мгновенное что-то. Вот халь — это то, что вас обуревает в данное мгновение. Неизвестно, откуда пришло, и в следующее мгновение ушло. Но вдруг вот нахлынуло на вас, понимаете? То есть это не хульк, а хульк – это предрасположенность физическая, вы такие всегда. А халь мгновенный – это именно мгновенное состояние, но оно именно мгновенное, оно не длится. И вот в это мгновение, значит, под влиянием, то есть, вернее, в результате того, что у вас такое состояние, вы совершаете определенные действия, и тогда совершаете поступок благодаря наличию этого состояния. Но это тоже этически менее ценное, да, потому что не регулируется человеком. Халь, вообще говоря, приходит, видимо, от Бога, и не случайно это вот, этот термин халь он активно используется суфиями, как бы это то состояние, которое даруется вам Богом, но мгновенное состояние. Но в суфизме, конечно, это ставится уже в другой контекст, там, ну, это другая история. Вот, таким образом мы конструируем, так сказать, три главных варианта поступка, когда внутренним является намерение, это, собственно, этически ценное и этически регулируемое, и обсуждаемое, и прочее. Когда внутренним является физическая предрасположенность, сотворенность, и когда внутренним является мгновенное душевное состояние. Все, других вариантов нет. Есть еще вариант, когда действие совершается вообще без всего внутреннего, то есть одно действие. Да? И вот это очень плохо. Вот казалось бы, ну что плохого в напрасных действиях? Скажем, стоит человек, ковыряет там тросточкой в луже. Так? Плохо это или хорошо? Ну, подумаешь, ну, ковыряет и ковыряет, пусть да, расслабляется. Нет, это нехорошо, это то, что называется напрасное. Это исламская этика осуждается как напрасное, то есть то, что без намерения. Если у вас есть действие без намерения, и вообще без внутреннего, без этой самой природы, сотворенной без состояния, то это что-то ненормативное. Ну, что это такое? Это так может действовать, если может действовать, какой-нибудь камень или птица. Вот да, вот у них да. Вот, ну, в общем, что-нибудь неразумное. Хотя они на самом деле истинными действителями не являются, но тем не менее, да, если мы в языке приписываем им действие, птица летит, вот она себе летит, у нее ни намерения, ни нрава, ни состояния, ничего нет, она вообще не человек. То есть напрасные действия – это что-то, ну, как будто уже нечеловеческое, то есть то, что переходит в разряд животного. Поэтому это крайне осуждается. Вот. Это не то, что осуждается в смысле, что закон это запрещает. Нет, закон это не запрещает, конечно, потому что здесь нет ничего противозаконного. Но это осуждается этим. И специально подчеркивается, что пророк никогда не совершал напрасных действий. Никогда. И даже когда в хадисах есть вот это самое ковыряние палочкой в луже или в грязи, это я из хадиса как раз взял про пророк. Там специально оговаривается, что это вовсе не было напрасное действие, а он вот так намерением его совершал. Вот. Ну вот, вот так вот вы конструируете, собственно говоря, основные положения исламской этики, исходя из вот этой парадигматической модели, внешней и внутренней, ее особенности или явно скрытая, ее логики, ее внутренней логики. Вот. И получаете все варианты, ну вот, о которых говорит исламская этика. Теперь вторая пара, я напомню, мы говорили о ней, это асль-фара, то есть корень ветвь. Ну, вот такая вот растительная древесная кустовая метафора. Она уже используется не для того, чтобы одну вещь описать, да, а для того, чтобы много вещей собрать, ну, связать в какую-то упорядоченность. И вот если мы видим мир как собрание действий, да, не как собрание субстанций, сущностей, которые обновляются, меняя свои атрибуты, сохраняя свою сущность, но как собрание действий, которые остаются действиями, но обновляются, тогда что у них будет обновляться? Что у действия является что, а что является какое? Что у действия, конечно, является само, что действие это и есть само протекание, протекание между действователем и претерпевающим. А тогда обновлением действия что будет? Будет другое, то есть смена или действователя, или претерпевающего. Скорее всего, претерпевающего, да, ну, скорее всего, в ряде метафизических теорий, хотя чисто теоретически может и то, и другое меняться. Действие будет обновляться при этом. Вот. Тогда вот мы привыкли множество вещей, каким образом как бы упорядочивать. Но что значит упорядочить множество? Это значит его классифицировать, как правило. Да? Сейчас мы пока временно остановим эту демонстрацию, чтобы друг друга видеть. Вот. Значит, что значит классифицировать? То есть, что значит упорядочить множество вещей? Это значит их классифицировать. Вот это самое европейское мышление, оно любит классифицировать, любит создавать классы, разносить по классам. Есть там родовидовая классификация, там сейчас другие какие-то есть возможности образовывать классы математически без ограничения родовидовой. Хотя родовидовая классификация, она одна из самых таких мощных, да, потому что она позволяет выстроить иерархию. И иерархия – это тоже одна из таких доминант европейского мышления, как построить иерархию, где нижестоящие уровни подпадали бы под вышестоящие, то есть вышестоящие уровни как бы включают в себя нижестоящие. Это все вследствие той самой логики связывания субъекта и предиката, о которой мы говорили, и которая покоится на пространственной интуиции. Не буду повторять всего, что было сказано. Теперь, здесь у нас в нашей теориале араб-мусульманской культуры и соответствующего мышления у нас действие, у нас нет... Действие – это протекание, которое, в принципе, не пространственное. Мы об этом тоже говорили. Бергсон это замечательно выражено. Ну и, собственно, в арабской литературе тоже. Вот, здесь нет, значит, пространственной интуиции. Так? А как связываются тогда действия? Вот как связанность мира и как они упорядочиваются? Значит, один способ упорядочить все действия, если их много-много-много, и они все разные, то есть каждое действие протекает между своим действователем и претерпевающим, и в следующий раз это действие полностью обновилось, то есть другой действователь, другой претерпевающий, то тогда даже если вы узнаете мир как собрание действий, вот в какой-то момент, в следующий момент это знание будет бесполезным. А почему? Потому что все обновится. Да? И что, собственно говоря, останется? Значит, как-то их надо собрать, их как-то надо связать. Вот, первый способ их связать, который использует араб-мусульманское мышление, это привязать все действия к одному действователю. То есть как бы все вот эти отдельные... мы тоже, кажется, об этом говорили. Все вот эти отдельные... действия, да, их как бы, пустить их из одной точки, из единой точки. И такой единой точкой является действователь с большой буквы, то есть Бог, потому что другого действователя нет. И поэтому, но это не единственное решение этого вопроса. Да? То есть вопрос о том, сколько в мире действователей, и что такое действователь, и кто действительно может быть действователем. Вопрос, который в европейской философии, вообще говоря, не стоит, как вот такая проблема. Да? Кто такой действователь? Ну, кто он? Каковы его условия? Что это такое? Кто может быть действователем? Вот в арабской философии он стал сразу, еще у мутазилитов, то есть на самом первом этапе. Потому что нужно было решить это. Этот вопрос был, ну, имел первостепенную важность. Так? Консенсусом стало положение о том, что любое действие... Вот давайте теперь сейчас я верну экран. Иншалла, дай бог. Да? Вот. Все, вернулось. Видите экран? Да?
Да.
Потому что мы сказали иншалла. А вот как известно... Знаете, что у нас говорить-то? Сулейман... Однажды сказал, у меня 1000 наложниц, и в эту ночь они мне родят 1000 сыновей, у меня будет самая большая армия. И забыл добавить иншалла. И, конечно, он их обошел, поскольку был мужчина бодрый. Но ни одна из них не родила ему сына, потому что забыл сказать он иншалла. И вот мы все это помним до сих пор, понимаете? И обязательно добавляем иншалла, чтобы действие наше не оказалось бесплодным. Как с великим Соломоном, Сулейманом, которому Бог, между прочим, подчинил ветра и вообще дал великие силы. Ну вот. Так к чему я это? Не про иншаллах я вам хотел рассказать. А зачем я сюда вернулся, кто помнит? Вот нельзя отвлекаться, нельзя терять нить, правильно?
Значит, второй способ привязывать, да, действия.
Про второй? Ага.
Первый – это Бог, а второй?
Ну вот множественность, да. Ну хорошо, сейчас вспомню. Значит, смотрите, вот эта дискуссия о множественности действий, может, я вам хотел написать мутазилиты, да, мутазилиты, чтобы, но я писал уже, но на всякий случай. Это вот самые первые теоретики, они были не единственные, конечно, но они были самые успешные, мощные, которые создали философию и, собственно, заложили основу вероучения исламского. Вот, значит, действователь как Бог, но, вот что, все, значит, вспомнил. Консенсусом было, что действие, вот сейчас мы уже говорим о действии, мы ушли из области этики, где действие рассматривается как внешнее, а сейчас мы рассматриваем действие как таковое. И чем является действие? Действие является, значит, смотрите, есть то, что называется ирада, так? Это воля, и это внутреннее. Это соотносимо с намерением там, этики, но это не совсем то же самое. Так? Но, в принципе, соотносимо. Но воля – это вообще воля, она не ориентируется на закон, это на исламский закон. Это вообще исключительно волевое желание человека, то есть она абсолютно свободна, человек волевым решением помогает. Есть воля и есть то, что называется по-арабски «фудра», так? Это могущество, могущество. То есть, когда человек может, да, могущество. Вот. И то же самое у Бога. Бог всемогущий, это вот это вот слово «пудра» используется. Видите, здесь та же самая логика. То есть, ирада, воля – это то, что внутри человека, то, что человек формирует. И «пудра» – могущество – это его физическая способность произвести действие. Но если мы говорим о Боге, то, конечно, у Бога не физическая способность, у него нет тела. Но, тем не менее, это тоже способность произвести действие. Вот. То есть, когда воля внутренняя переходит в могущество, то есть, когда они соединяются с протеканием, то совершается поступок. То есть, правильное соотношение воли и могущества и есть, то есть, не поступок, а действие. Есть действие. Так, действие. Вот. Понимаете? Вот такая теория была создана, и она была консенсусной, то есть она принималась без обсуждения. Но из нее следует, что для того, чтобы действие состоялось, как видите, здесь тоже действует модель внутренне-внешняя. Да? То есть уже когда мы берем действие как таковое, мы его тоже раскладываем на внутреннее и внешнее. И внутреннее здесь тогда воля, внешнее могущество. Роль внешнего играет могущество. Способность, да, совершить действие. То есть, а что такое способность? Она или могущество, она определяется так, что если есть воля, то действие совершается. Вот еще. Если воля имеется, то оно совершается. Ну вот я могу поднять руку. Да? У меня есть могущество поднять руку. Если у меня есть воля, то действие совершается. Действие поднятия руки. Но это никакой не поступок. Понимаете, да, здесь о другом вообще речь. Вот. Но из этого следует, что действователем, то есть тем, кто совершает действие, может быть только тот, у кого есть воля. А воля – это тоже выбор. Вот. Воля – это выбор. По-арабски «хияр». «Хияр». Вот. Слово «хияр», кстати, означает также «огурцы». Почему-то, почему я до сих пор не знаю. Вот, по-арабски. Если вам нужны будут огурцы, нужны будут огурцы в арабской стране, скажете «хияр», и вам дадут огурцы. Вот. Но хияр также этот самый, это выбор, а потому что корнем здесь является вот этот вот самый корень, хаяра, потому что корень – это всегда три харфа, от которого происходит слово хейр, что означает благо. То есть хияр – это когда что-то ты считаешь лучшим, чем что-то другое. Понимаете? Хияр. Вот хияр – выбор, это когда ты отдаешь предпочтение чему-то, и чему-то как более хорошему, благому. Вот, поэтому воля – это отдание предпочтения чему-то перед чем-то другим. Но это сугубо, так сказать, собственное решение человека. Оно не ориентируется на закон в данном случае. Вот. Из этого следует, из этого определения, что действователем может быть только человек или Бог. Правильно? Потому что воля может быть только у человека или у Бога. И могущество может быть только у человека и Бога. Чисто теоретически. Чисто теоретически. Так? То есть в принципе может быть. Потому что камню вы не можете приписать волю. И камню вы не можете приписать могущество. А из этого следует, что когда мы говорим «камень падает», то мы употребляем язык не по праву, верно? И вообще, когда мы приписываем неразумным существам, включая животных, неразумным существам, то есть не Богу и не человеку, мы приписываем действия и делаем их действителями, язык нас обманывает. И для того, чтобы постичь метафизическую истину этого, мы должны составить специальные теории. Что и мутазилиты сделали? Придумав теорию порожденного действия. Вот, порожденное действие. Это такое действие, которое начал человек, а как бы присвоил, вот термин присвоения здесь появляется, Кассетов, а присвоил тот другой. Ну, например, вот этот хрестоматийный пример с тем же камнем. Человек толкнул камень, это действие человека, а камень, который был толкнутым, да, толкнутым, он был претерпевающим, он дальше покатился по склону, но человек его не катил, человек его только толкнул, так? А камень покатился, и камень присвоил, вот присвоил себе это действие, которое было порождено человеком на самом деле, хотя он не был прямым действием. Или, например, лучник выстрелил стрелу. Понятно, все нормально. Лучник, действователь, он разумный, живой, там взял и выстрелил стрелу. Пока стрела летела до своей несчастной цели, которую она поразила и убила, лучника самого убили. В момент, когда его стрела попала в цель, то есть во врага, лучник уже был мертв. А мертвый действовать не может. Спрашивается, кто убил. Кто убил? Значит, видите, процессуальное мышление разбивает действительность на максимально возможное число действий. Вот это для нас очень непривычно. Ну, стрела летела, стрела убила, там и все. О чем тут говорить? Нет. Значит, мы для каждого действия должны определить действователя и претерпевающего. Вот. Стрела выстрелена. Значит, стреляющий – это лучник, выстреленная – это стрела. Дальше. Стрела убивает человека, ну, убивает врага, действователем должен быть лучник, то есть это порожденное лучником действие. Но он уже в этот момент является мертвым. Понимаете, это очень сложная для теории ситуация, когда действователь уже умер, а порожденное им действие продолжается. Вот, вот такие интересные вещи эта теория порождает. Но здесь вот смотрите, вот этот термин «касб» – присвоение, он появляется уже у мутазилитов, но здесь он используется исключительно для того, чтобы описать как бы присвоение действия не настоящими действователями. То есть когда подлинный действователь, человек породил действие, а не подлинный, камень, стрела и так далее, что-то мертвое, неразумное во всяком случае, это действие как будто бы присвоило. Да? Вот. В дальнейшем этот термин присвоения будет использоваться уже наследниками мутазилитов, ашаритами, ашарити, так. А они будут его использовать для того, чтобы лишить человека и могущества, и способности действовать, следовательно. И они говорят, что любое действие творится Богом и присваивается человеком. То есть они распространяют это на человека. Таким образом, вот смотрите, для чего я вам это рассказал. Эволюция исламской мысли от мутазилитов к ашаритам, то есть от чистой философии к вероучению, ашариты – это вероучение, она совершается как... Первое, да, мутазилиты, утверждение двух типов действователя, действователь Бог и действователи люди, но другие все это не действователи, и строится сложная теория, чтобы описать, чтобы вскрыть метафизику, да, настоящую под тем, что язык описывает как действие. И второе, второй этап, ашариты, я очень схематично, но тем не менее, это действительно эволюция, они сводят все действия к одному единственному действителю, к Богу. Да? И вот здесь завершается эта картина мира. Она становится совершенной логически, потому что все действия истекают из одного действия. Это то, что называется по-арабски, вот есть такое слово «тавхид». Это означает, его вообще обычно переводят как «единобожие», но это абсолютно неправильно. Потому что слово «тавхид» означает обеспечение единства. Обеспечение единства. Или единственности. Единственности. Потому что в арабском языке это не раздельно. Понимаете? Но где единобожие, где обеспечение единственности. Это разные вещи. Тавхид – это имя действия. Это вовсе не имя какого-то вероучения. Это имя действия. Именно мастер, как, если вы помните. Так? Теперь. Есть два вида тавхид. Есть тавхид зат, так, то есть, опять же, обеспечение единственности самости. Это когда вы утверждаете, что Бог один, самость Бога, да, а вот она одна и больше никого. Вот. То есть других богов нет. Это простой смысл тавхида, единобожие. А есть еще тавхид, извините, Вот здесь сейчас. То есть обеспечение единственности действий. О, вот это, к этому исламская мысль приходит не сразу, потому что тавхид зат, обеспечение единственной самости, это и есть, ну, если хотите, такая содержательная революция, принесенная Кораном. Мы об этом говорили, ислам. Да, раньше было много действователей богов, сейчас стал вот он один. Аллах, он один. Очень хорошо. Это очень просто, это все понятно. А вот то, что все действия возводятся к одному действователю, то есть что действователь один, вот этот тавхид афраль, обеспечение единственности действий, это значит, что действователь один. Вот это уже более поздний шаг, и он считается более высоким уровнем вот этого самого тавхида, то есть обеспечение единственности, ну, соответственно, более высоким уровнем толкования исламской истины и так далее, исламского вероучения. И, в общем-то, это ступень к тому, чтобы постичь истины суфизма, понимаете? Потому что, когда мы это постигаем, то мы постигаем, что человек, вот мы же себя интуитивно считаем действователями, мы считаем, что у нас есть первое лицо, я, а первое лицо, мы же говорим я, да? А первое лицо – это лицо действователя. То есть мы себя считаем действителем. А вот если мы совершаем тавхид афааль, обеспечение единственности действий, то есть все действия возводятся к Богу, то тогда мы себя не можем считать действователем. А кем мы себя должны считать, как вы думаете? Ну, ясное дело, вот в пределах этой картины мира мы должны себя считать претерпевающими для божественного действия. Вот и все. И задача суфия именно это. Но не просто сказать. Сказать это просто, я вот вам сказал, и все как теоретическую истину. Вы можете даже со мной согласиться. А задача в том, чтобы сделать это своим, если хотите, халь, состоянием, вот этим самым. Так? Но только этот халь, состояние мгновенно, его еще надо удержать. Вот суфий, достигая этого состояния, то есть видя себя как чистое претерпевающее для действия Бога, там обычная такая метафора, это труп в руках обмывальщика трупов, так? То есть ты становишься, ну, как будто бы мертвым для Бога, потому что ты ничего не делаешь, только Бог делает. Это не значит, что ты ничего не делаешь, в смысле сидишь и не делаешь. Ты все делаешь, но все эти действия приписываются Богу. Вот я сейчас говорю вам, это не я говорю, а Бог, понимаете? То есть все эти действия относятся к Богу. И это, опять-таки, не просто рациональная истина, которая высказывается, а это состояние, которое становится частью жизни суфия. Вот если бы я был суфием, и если бы это стало моим не просто теоретическим тезисом, который я вам высказал, а если бы я чувствовал, что во мне действует Бог, понимаете, не я читаю лекцию, а Бог читает лекцию, то я бы вслед за одним суфием мог бы сказать в этой, вот он сказал, «Мафиль джубба илляллах», то есть в этой рубахе, джубба – это такая рубаха, ну, то одежда, в общем, в этой одежде нет никого, кроме Бога, сказал он. Это то, что называется по-арабски, ну и по-русски тоже шат, то есть это такое высказывание, трудно интерпретируемое, которое суфи позволяют себе вот таких состояний, крайних состояниях, которые обычно люди не используют. Вот этот шах в этой одежде только Бог. Это когда я удерживаю в себе состояние абсолютного претерпевающего для Бога. Ну вот. И поскольку это и есть на самом деле как бы полное, да, вот полное, крайнее, доведенное до логического конца вот обеспечение единственности действий, правильно? Потому что если все действия возводятся к Богу, у меня не остается действия, мне ничего не остается, как быть претерпевающим, трупом в руках обмывальщика трупа, да, то тогда ясное дело, что суфи доводят до предела исламские интенции, интенции исламского мироосмысления. Понимаете? Поэтому понятно, почему они говорят, что мы стоим в первом ряду пред Богом. Мы и есть те, кто полностью осуществил истину ислама. Понимаете? А суфи – это не какие-то там мистики, чудаки, которые там еще и чудеса творят или шляются по улицам, не знаю, там, в отрепьях или там какие-то такие вещи творят, чтобы эпатировать публику. Все это было. Но все это имеет свое объяснение. А суть-то вот это. Суть это, что они доводят до предела то, что задано самим, самой основой исламского мировоззрения. Ну, вот. Дальше. Вот слово «асль», так? Вот этот самый корень. Но я вам говорил о том, как исламское право возникает и упорядочивается, как вот это разветвление от единого корня. Единый корень – это та сумма норм, то есть, опять же, если говорить по-арабски, это суждения о поступках, которые зафиксированы в Коране и Сунне. Так? Суждения, да? То есть такие вот вынесение суждения о них. И поскольку поступков гораздо больше бывает, чем те, что упомянуты в Коране или в Сунне, в жизни их больше, то исламский юрист должен вынести сам эти суждения о других поступках, которые там не упомянуты. Как он это должен сделать? Он должен сделать это как ответвление от основы. Вот. И вот один, вот здесь я довольно сложный материал хотел бы ввести, если вы еще сохранили свежесть ума, сохранили, но вы молодые, я надеюсь, что сохранили. Значит, как строятся доказательства, которые изобрели, именно изобрели исламские юристы? Доказательство это называется пияс, вот этим вот. Слово пияс происходит от глагола, то есть не происходит, слова, вообще в арабском слова, ну, они не то, что происходят друг от друга, но неважно. Пияс – это имя действия, оно означает соизмерение, так? Буквально, соизмерение. Соизмерение одного по-другому, ну, одного в сравнении с другим, да? Ну, например, можно сказать, что там Иван в соизмерении с Петром большой или длинный, или короткий, или там толстый, или худой и так далее. Понимаете? Ну, простая вещь. Но что такое соизмерение у факихов, то есть у исламских юристов? Они же соизмеряют вот эти самые, напоминаю, мы об этом говорили, то, что называется ахкам, нормы. Нормы, это так переводят, ну, вообще-то это суждение, так, суждение о поступках, они соизмеряют одно с другим. И вот у вас есть хрестоматийный пример, хрестоматийный, взятый из самой исламской литературы. Значит, как известно, вот вам есть основа, так? То есть то, что зафиксировано в Коране и в Сунне, и там, и там. А именно, запрет, это харам, так? Запрет, это и есть хукм, хукм, то есть норма, запрет питья вина. Питья вина, вино по-арабски хамар. Так? Вот этот самый хамар – это красное виноградное вино. Оно запрещено. Так, отлично. Они еще изготавливали то, что называется набиз. Это настойка. Это действительно настойка, то есть фрукты или злаки, которые заливались водой, настаивали. Она могла быть перебродившей, тогда опьяняющей, могла быть не перебродившей и не опьяняющей. Значит, вино, питье вина запрещено, а пить настойку можно или нет? Как на это ответить? Значит, если мы мыслим с вами по аристотелевски, мы сделаем очень просто. В Коране и в Сунне, заметьте, в Коране и в Сунне, особенно в Сунне, но в Сунне гораздо больше. Она просто обширнее, чем Коран, поэтому в ней просто больше материала. Так вот, в Сунне много раз сказано все, что опьяняет, запрещено. Так? Что это такое, как не большая посылка? Да? Точно так же из опыта известно, что настойка опьяняет. Что нам нужно, чтобы сделать вывод? Настойка запрещена. Так? Настойка запрещена. Что нам нужно? Ничего нам не нужно, кроме, извините, кроме знания аристотелевского силлогизма. Так? Что-то я сам уже к концу дня плохо пишу. Правильно? Нет, не ошибся я. Если все, что опьяняет, запрещено, а настойка запрещена, то есть настойка опьяняет, следовательно, настойка запрещена. Правильно, нет?
Вот. Правильно.
Ну вот, кроме того, в Сунне есть масса там еще, под, так сказать, подпирающих, да, помогающих там тезисов, такие как любой хамр запрещен, все, что опьяняет, это хамр, то есть не только красное виноградное вино, это хамр, но и все, что опьяняет, это хамр, а хамр запрещен. То есть многими путями можно построить вот этот силлогизм абсолютно, ну, безупречный, ясный, да, аристотелес. Теперь, знали ли арабы к тому времени аристотелевский силлогизм? А речь идет там 10-11 век. Знали, уже отлично знали. И, значит, пропагандировали такого рода решения. Известнейшие люди, такие как Газали, знаете такое имя? Аль-Газали был... Факихом, на всякий случай напоминаю, мы говорили, факих – это исламский юрист, который фикхом занимается, фикхом, то есть исламским правом или юриспруденцией. Ну вот, Аль-Газали – известнейший факих, то есть он ну, авторитетнейшая фигура. Он выступал за этот аристотелевский силлогизм и говорил, не надо вам ничего, дорогие факихи, мои братья, вот вам аристотелевский силлогизм, вот вам Сунна, и сделайте вывод. Был еще такой Ибн Хазм, вот, который написал, кстати говоря, переведенное на русский язык «Ожерелье голубки». При желании почитайте, вот вы увидите, насколько разнообразны были таланты великих столпов прошлого араб-мусульманского мира. Это были гении, в сравнении с которыми мы ничтожны, и чувствуешь себя раздавленным их величием. Они, понимаете, они достигали величайших высот в разных областях, в разных. Ну вот Ибн Хазм, великий факих, великий юрист, и в то же время великий литератор. «Ожерелье голубки» прочитайте. Но только, чтобы его читать, надо знать правила арабской поэтики и все такое прочее. Но неважно. Ибн Хазм, вот эти два, это два великих имени, они выступали за аристотелевский силлогизм. Но большинство факихов сказали, нет, мы все сделаем по-своему. И что же они сделали? Они взяли и построили другой силлогизм. Так, вы меня видите, слышите, что-то мне говорит компьютер, что интернет плохой. Нет? Нормально все?
Да? Все хорошо. Окей.
Ага. Вот, значит, что они построили? Они создали следующую конструкцию. Значит, смотрите. Закон. Так? Это действователь. Дальше я в скобки беру действие. Запрещает. Запрещение – это некое действие. Он запрещает вино. Так? Нет? Конечно, так. Дальше. Они говорят, потому что, или на основании того, что, вот это потому что называется по-арабски «илля», то есть обоснование, обоснование. Или причина обоснования, то есть по причине того. Значит, закон запрещает вино, потому что что? Потому что вино, это опять действователь, опьяняет. Кого оно опьяняет? Разум. Так? То есть дурманит разум. Дурманит разум. Есть замечательное такое, очень известное, как его назвать, такое высказывание, которое ходило из антологии в антологию. Вино – мать всех бед. Сейчас, если вспомню, значит, одному мужчине сказали, то есть мужчину этого пленили неверно и решили его из, значит, из ислама вывести. И они говорят, вот тебе на выбор, если хочешь остаться живым. Или разорви эту книгу, то есть Коран, но это значит, перестань быть мусульманином, или овладей этой женщиной, то есть соверши прелюбодеяние, это крайне запретно, или овладей этой женщиной, овладей этой женщиной, да, соверши прелюбодеяние, или убей этого отрока, соверши убийство, или выпей вина. То есть они ему дали на выбор 4 абсолютно запрещенных действия, если он хочет остаться в живых. Разорвать Коран, но это самое плохое, да, убить, совершить прелюбодеяние и выпить вино. Ну вот. И что он сделал? Он решил, что выпить вино – это самое простое, самое легкое. Ну, потому что, ну что, он же никого не убьет, Коран не разорвет, правильно? Женщина останется цела. Так вот, он выпил вина и разорвал Коран, и овладел той женщиной, и убил отрок. Поняли, да? То есть вино – это корень всех, мать всех бед. Вот имейте это, кстати говоря, в виду, молодые. Вино – мать всех бед. Ну вот, значит, вино опьяняет разум. Дальше, следующее. Пока что все понятно, да? Значит, заметьте, что здесь два действия. Закон запрещает вино, одно действие. Дальше, вино опьяняет разум, это второе действие. Нет ничего такого сверхъестественного. Но они сочленяются. То есть вино, которое было претерпевающим в первом действии, становится действователем во втором действии. Видите? Закон запрещает вино по той причине, что, или на том основании, что вино опьяняет разум. И заметьте, здесь закон тождества не действует, потому что действователь стал, то есть, вернее, претерпевающий стал действователем. Это что же, одно и то же вино, это вроде, но оно с одной стороны одно и то же, а с другой стороны вроде как разное, если по-аристотелевски к этому подходить. Дальше, следующее, идем. Настойка, вот это самый набиз, настойка, что она делает? Она опьяняет разум. Так? Видите? Значит, второе вот это действие, вино опьяняет разум. И настойка опьяняет разум. Одно и то же претерпевающее. Одно и то же действие. Да? Понимаете? Вот помните, я вам говорил об обновлении действий. Как действия обновляются? У них меняется действователь или претерпевающий, или и то, и другое. Если и то, и другое, это какой-то хаос получается. Вот для того, чтобы их упорядочить, надо их как-то связать. Вот связать можно по-разному. Вот это силлогизм, основанный на действии, это один из способов связать действия. Настойка опьяняет разум. Что из этого следует, товарищи? Что из этого следует? Что закон запрещает настойку. Понимаете? Заметьте, мы построили силлогизм, не прибегая к понятию класса, не подводя единичное под общее или там частное под общее. Понимаете, да? Потому что здесь мы имеем дело только с единичными. Закон запрещает вино, это единичное действие. Вино опьяняет разум, тоже единичное действие, никаких классов нет. Настойка опьяняет разум, закон запрещает настойку. Почему закон запрещает настойку? Потому что как бы, настойка является действователем в том же действии, где, что и вино, которое, в отношении которого закон действует так же. То есть, действие закон запрещает, оно обновлено, здесь заменилось претерпевающее. Видите, в первом случае это было вино, а во втором случае это стало настойка. Вот в чем смысл силлогизма, что вы можете достроить это действие, обновив его. Да? Понимаете, нет? Вот. И если вы этот силлогизм в неконкретизированном виде, то есть в виде там каких-нибудь букв, запишите, то вместо букв вы сможете подставить любые, ну, по смыслу подходящие, и так, чтобы сохранялось действие. Вот здесь видите, вот действие есть, запрещает, вот это действие должно сохраняться, вот это действие, вот это, должно быть одно и то же действие. Здесь два действия, и сколько претерпевающих, и закон, и действователей, и претерпевающих 4, закон, вино, разум и настойка. Вот если вы возьмете такой набор, 4 действователя и претерпевающих, и 2 действия, и свяжете их в такую конструкцию, то у вас будет силлогизм доказательный. Но только нужно соблюсти все условия. Вот давайте посмотрим, так это или не так. Вот это то, что изобрели факихи, те самые исламские юристы. Это доказательство несомненное. То есть это так обязательно. Что бы вы сюда ни подставили, будет действовать. Давайте вам домашнее задание посмотреть, так ли это, и меня опровергнуть вместе с факихами при возможности. Хорошо? Будет интересно. Понятно это? Нет? А? Вот. Ну, а что это означает? А уж доказательство – это вообще-то верх, правда? Это верх рациональности, если вы можете доказывать. И более того, вы же не просто что-то единичное доказали, вы же доказали это для любого такого случая, вернее, для любой конструкции, где у вас вместо ну, вот этих действователей, претерпевающих, стоит все, что угодно. Вот. Ну, да, вот так вот. Вот так вот. Вот. То есть здесь есть вполне нормальная, полная логика, доказательная логика. И что самое интересное, что сама история фикха, то есть исламской юриспруденции, показывает нам конфликт, ну, в хорошем смысле конфликт, да, вот между аристотелевским силлогизмом, вот он предложен самими исламскими факихами и очень авторитетными. И вот этим вот силлогизмом, который предложен самими факихами, то есть большинством, да, в чем разница? Разница вот, во-первых, здесь вот в этом аристотельском есть общая посылка. Вот в этом вот процессуальном силлогизме ее нет. Нет никакой общей посылки. Здесь у нас, в аристотелевском, здесь у нас классы вещей и их субстанции, да, как вот субстанциальный класс. То есть классы субъектов с их предикатами. А здесь у нас вообще нет ни субстанции, ни предикатов. Здесь есть действователи, действователи, претерпевающие действия. Понимаете? То есть это две разные картины мира. Они не совпадают ни в чем, потому что они по-разному построены. Хотя они описывают одну и ту же ситуацию. И более того, вывод-то один и тот же, что настойка запрещена. Самое интересное, что практический вывод, да, один и тот же. Поэтому они, как бы интересно, что они спорят. Очень интересно, что они спорят. И одни другим говорят, ну о чем вы вообще говорите? Ну все, что вы говорите, это бессмыслица, потому что вот. Это говорят сторонники аристотелевского силлогизма. А сторонники вот этого процессуального силлогизма говорят то же самое, только со своих позиций. А зачем нам ваш вывод? А он вообще про что? У нас нет классов вещей, у нас нет свойств вещей. У нас есть действия. Мы говорим о действиях, о претерпевающих, о том, как они связываются. Вот обратите внимание вот на это, потому что на это обоснование. Вот это сочленение двух действий – это очень нетривиальная вещь. И оно ведь совершается, поскольку мы отсылаем обоснованию, то есть к причине. Причинность – это для европейской мысли одно из самых трудных, правда, для осмысления. Что такое причинность? Почему мы верим в причинность? Здесь вот эта самая причинность, вот это обоснование, оно вводится как сочленение двух действий. Вот это и есть причинность. Понимаете? И вот это сочленение двух действий, оно, как бы сказать, оно тривиально. Ну да, закон запрещает вино на том основании, что вино опьяняет разум. Где здесь проблема? Да, здесь нет проблемы. Вот. Но это очень интересно. Это надо еще продумывать. Надо над этим работать. Вот. Но это ясно показывает, что, с моей точки зрения, что вот это процессуальное мировидение и мироощущение является полноценным, полновесным, да, аналогом того, что сделано в Европе. Вплоть до... То есть это не только мировоззрение, не только способ увидеть мир, там, упорядочиться, создать вероучение, философию создать, создать, кстати говоря, системы социальные, то есть общество выстроить, политическую систему выстроить, этику задать, эстетику. Это все задано на этим. Там наука о языке, языкознание, которое очень развито. Но также и доказательства, теоретические, то есть высший, так сказать, класс теоретизирования. Вот. И было бы крайне интересно посмотреть, насколько от этого зависит, например, это еще не сделана работа, но ее надо обязательно делать, насколько от этого зависит алгебра. Ведь алгебра возникла именно у нас, в арабо-мусульманском мире. Вот. И так же, как и алгоритм. Алгоритм как цепь шагов, ведущая к цели. Это, вообще говоря, это стандартная процедура фикха, исламской юриспруденции. вот эта цепочка шагов, где каждый следующий шаг сцепляется с предыдущим, так же, как здесь, вот в силлогизме он сцепляется, где действователь и претерпевающий оказываются одним и тем же, и поэтому происходит следующий шаг, следующее действие. То есть претерпевающий первого становится действователем второго действия, ну, следующего действия. Вот. А этот способ сцепливать, он очень характерен, и не случайно алгоритм похож на вот это, ну, по самому типу сцепления. Здесь, кстати говоря, да, при таком сцеплении, в общем, не действует транзитивность, опять же, потому что правило транзитивности, одно из главных таких правил логических, оно действует только там, где у вас классы вещей, а где у вас сцепленные действия, там оно не действует. Ну вот, например, хороший пример – это игра «Камень, ножницы, бумага». Понимаете? Ведь там же именно действователи и претерпевающие. Камень, бумага оборачивает камень, да? Камень тупит ножницы, а ножницы режут бумагу, но это не транзитивно. Вот. Здесь именно действие. Вот. Я не говорю, что это то же самое, что это силлогизм, и что вообще это штука, которая вроде бы китайская, я не знаю, китайская она или нет, но так говорят. Но это хорошая иллюстрация способы мыслить действиями, да? И даже играть в это. Ну вот, так, опять время летит быстро. Время плохая вещь, она хорошая, но плохая, потому что проходит, правда? Вот, в этом смысле. Остановись мгновение, это не случайно. Вокруг этого столько. Какие есть у вас вопросы? Потому что, да, сейчас 15. Есть вопросы? Давайте.
А я задала вот в чат. Прочитайте, пожалуйста, в чате.
Сейчас, я закрою это, когда смогу. Чат. Вообще он чат. Почему он стал чат, я не понимаю. То есть как iPad стал падом. Не знаю почему. А есть ли яркий пример, где Аристотель с Давидом с вами будет, приведут к разным выводам? Я думаю, что есть. Только, понимаете, не в том смысле, что как бы то, о чем говорит аристотелевский силлогизм, будет отрицаться в процессуальном силлогизме. Потому что так не может быть. Если и то, и другое логика, то все-таки мир-то один. Они не могут вести к противоположным выводам. Но может быть так, что то, что не может осмыслить аристотелевский силлогизм, процессуальная логика сможет осмыслить. Вот, вот так может быть. Вот. Но, опять же, над этим надо работать. То есть то, что является зоной слепого пятна для аристотелевского силлогизма, опять же, потому что он не видит действия, он будет то, что процессуальная логика осмысливает как действие, он будет сводить к классам вещей. Если вы не можете свести к классам вещей, так же, как в этом примере между этими двумя силлогизмами, потом посмотрите, я пришлю этот текст, вы увидите, что там... Там потеряно ведь вот это сочленение, причинность. Вот ее нету в аристотелевском силлогизме. А в процессуальном она есть. Вот. И вот этого причинности аристотелевский силлогизм не видит. Ведь он делает вывод только потому, что один класс составляет подкласс другого. Да, одно множество – это подмножество другого. И, следовательно, переносится вот этот самый атрибут, ну, свойство с одного на другое. А действия сочленяются и переносятся, новые претерпевающие появляются у того же действия и у того же действователя. То есть это, вообще говоря, это разная совершенно метафизика, понимаете? Хотя формально вывод один и тот же, вино запрещено. Но они не могут напрямую конфликтовать. То есть не может быть так, что в аристотелевской там логике мы говорим, что не может быть, чтобы дождь шел и не шел одновременно, да? А в процессуальном мы скажем, что это может быть, что это какое-то сумасшествие. Нет, так не может быть. Но может быть, что, например, закон противоречия не является регулятивным. Ну вот в схеме роста ветвей из основ, да, ветви не должны в рамках целого, опять же, это же целое, так? Вот исламская культура – это целая, но там между ее ветвями может быть прямое противоречие вплоть до взаимоисключения. Я не помню, говорил я вам или нет, меня в свое время поразила такая книга, есть Шахаб Ахмад. Вот, в 16-м году он выпустил книгу, где, по-моему, я вам говорил, да, где вначале он говорил о том, как выпучил глаза один европеец или там американец, я не помню, когда на приеме он подошел к мусульманину, который держал бокал вина в руках, и спросил его: слушайте, а вы разве не мусульманин? Он говорит: да, я мусульманин. Но я всегда считал, говорит американец или европеец, неважно, что мусульманам вино запрещено. Да, говорит, вы правильно считали. Мусульмане не пьют. Но я мусульманин, который пьет вино, сказал. И тогда американец совершенно вытаращил глаза. Ну как это может быть, если вино запрещено мусульманам? Ты мусульманин, следовательно, аристотельский слогизм какой? Значит, ты не пьешь вино. Говорит, нет, я мусульманин, который пьет вино. В этом есть такое. Понимаете, то есть вроде бы такое прямое нарушение силлогистической логики. Но на самом деле я думаю, что оно возводится логически вот к этой кустовой, да, метафоре, где если переходить от основы, то можно дойти. Но здесь есть некоторый эпатаж, но здесь схвачено главное, что эта модель не запрещает прямые противоречия между ветвями. Но вот как исламское право остается единым, а при этом один и тот же случай решается по-разному. Как это можно? С точки зрения понимания справедливости европейской, это абсурд. Да? Ну как? Вот в одном случае я сказал 3 раза талак, жена разведена, а потому что все равно считается, что я ее развел. А в другом случае я скажу: да нет, у меня намерений не было, я в арабском языке практиковался, она не разведена, остается дома. Противоположные следствия наступают. В одном случае то, что разрешено в одном случае, то есть согласно одной школе, то запрещено согласно другой школе. Как это может быть? Это одно и то же исламское право, оно равное истине. Как может быть? Понимаете, здесь явное нарушение требований аристотелевского закона. Но вот в этой модели это возможно. Потому что в модели именно асль-фар, корень-ветвь, потому что она не требует не противоречия между ветвями. Вот этого она действительно не требует. Вот. Но логическое доказательство не может вести к противоположным выводам относительно одного и того же, понимаете? От обратного, если обе логики приходят к одним ответам, можно и сказать, что своим существованием они доказывают друг другу. Ну, вообще красивый ход, да. Но можно сказать, 2 разные дороги ведут, да, к одному и тому же. Вот, так. Ну, вообще-то доказательством того, что процессуальная логика – это логика, и вот этот силлогизм, было бы то, что ее, во-первых, невозможно его опровергнуть, то есть практический пример его недействия нельзя привести. Вот. А во-вторых, что его нельзя свести к каким-то приемам там, европейской логики, которые построены на оперировании классами. Понимаете? Или там обычно говорят, что это очень похоже на логику отношений. Вот, действительно, вроде бы похоже, но все дело в том, что действие – это не отношение. Вот в чем дело. Это же не отношение, потому что отношения бывают между сущностями. Сначала у вас сущность, потом отношения. Вот, и из этого следует, отношения обязательно транзитивны. Они не бывают по-другому. Если там, скажем, А севернее Б, а Б севернее С, то А севернее С, понимаете, да? А больше Б, Б больше С, то А больше С. Вот, здесь нет силлогизма, но транзитивность есть. Поэтому транзитивность так важна, потому что она замещает, да, силлогистичность и возвращает нас к этой интуиции классов и иерархии классов, то есть, опять же, рода видовых общностей на самом деле. А в процессуальности нет транзитивности, как вот камень-ножницы-бумага или вот этот силлогизм. Понимаете? Поэтому это похоже, но это не то же. И логика отношений, ее действительно можно свести вот, ну, к оперированию классами. А эту работу с действиями нельзя. Можно ли сказать, что некоторые науки развиваются больше или меньше, чем другие в процессуальной логике? Да, ну, можно, конечно, сказать. То есть те, которые завязаны на исследование действия, вот они и развиваются. Но, например, скажем, ну вот право развивается, ну вот если брать самые развитые науки в исламской культуре, да, то это прежде всего право, которое описывает действия людей, да. Алгебра, вот я думаю, ну это опять неисследованный вопрос, но я думаю, что она не случайно тут появляется, потому что там же идея баланса двух противоположностей. вернее, до двух частей, двух, ну, противопоставленных, да, и вот какой-то между ними равенство, не равенство, но какое-то взаимодействие между двумя частями. Понимаете, это опять процессуальная модель, совершенно не греческая. Вот, греки не изобрели алгебру не случайно, не потому что не додумались, но греческий гений, греческая интуиция, вот эта созерцательная, пространственная, она к алгебре не имеет отношения. Другое дело, что потом, когда алгебра изобретена, она может применяться и другими, и математика, в этом смысл взаимообмена культур. Вот. А вообще математика – это очень интересная область, но это уже более сложные вещи, где разные логики взаимодействуют. Я так думаю, ну, даже уверен в этом. Вот. Так что, да. Ну вот, право, да.
Да.
Да, пожалуйста.
Можно вот еще задать один вопрос?
Да, конечно.
Да, я встречал как-то в литературе упоминания по поводу вот причин запрета на ростовщичество в исламе. И помимо, ну, очевидных, то есть этических причин, там, связанных с тем, что это способ наживы, там, не основательное обогащение и так далее, я встречал такое упоминание, что поскольку в исламском мире, ну, широко был... инкорпорировался, ну, в исламское право Аристотель. А у Аристотеля, как известно, есть такие сообщения о том, что как раз дача денег в рост – это кража времени. То есть, а поскольку время принадлежит только Богу, соответственно, у ростовщичества есть не только этические причины для его запрета, но и метафизические.
Ну, это я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Вот, просто я не знаю вот именно то, о чем вы говорите, я это не встречал. Аристотель, ну да, он есть в исламском праве, но не он определяющий. Да, исламское право все-таки не на Аристотеле построено вовсе. Хотя он известен, но вот это вот, пожалуй, самый яркий пример как бы вхождения Аристотеля. На самом деле он не вошел в
Аристотель. Ну, да, да, и я имею в виду
вот,
не то, что
но, например, почему, Аристотеля на фиг. Да, почему ростовщичество риба, вот, то есть это вообще глагол рабба, там, юрабби, это воспитывать, вот, то же самое воспитание, тарбия, выращивание, воспитание, это выращивание денег. Выращивание денег. Понимаете, вроде бы в выращивании денег нет ничего плохого, но в данном случае почему оно под запретом? Потому что я тебе дал, да, 100 рублей, а ты мне отдал 110, но при этом я ничего не сделал, чтобы получить эти 110. Вот в чем дело. Не то, что я тебя обокрал там или что-то еще сделал. Да нет. Я получил прибыль, ничего не делая. Вот в чем дело. Да? То есть нет действия, которое бы обосновывало вот этот прибыток. То есть у вас есть основа, асль, так? Это вот эти 100 рублей. А вы получаете еще дополнительную ветвь фара, да? Вот эти 10 рублей. На основании чего? Это же должно быть обосновано чем-то. Переход от основы к ветви, то есть это, вот эта прибавка должна быть чем-то обоснована. В данном случае она ничем не обоснована. То есть я отдал, и я получил ветвь, но она ничем не обоснована. Это логически неправильно. Вот. Вот у меня такое вот, понимаете, ощущение от литературы, потому что я не встречал там этическое, не этическое, но это может быть. Ну, хотя, ну, что такого этическое? Этически можно придумать и противоположные аргументы, правильно? А как кредитование-то построено? Да, оно же этически правильное, современная экономика. Попробуйте без кредита. А что такое кредит без ростовщичества? Это же фактически ростовщичество. А теперь, как действуют современные исламские банки? Ведь это же тоже такая очень пропагандируемая модель. Да, они не дают процентов. А что они делают? А они строят цепочку шагов, заметьте, опять, цепочка шагов, каждый из которых является разрешенным в рамках исламского права. А ведь запрещенность и разрешенность рассматриваются именно в рамках одной, как сказали бы сейчас, транзакции, то есть одного шага. Не берется вся цепочка в целом. То есть не говорится, что вот вся цепочка в целом разрешена или запрещена. Да нет, каждое отдельное звено разрешено, то есть отдельные действия, ведь эти нормы, запреты и прочее касаются действий конкретных, единичных, а не цепочек действий. Значит, выстраивается цепочка действий, которые, каждое из которых разрешено, но в результате которых банк получает плюс к своим деньгам. Но он получил это не напрямую, понимаете, что вот он вам дал кредит, а вы ему отдали с прибавкой, а банк ничего не сделал. А он это получает, потому что он совершил целый ряд операций. Ну, например, он купил стройматериалы, из стройматериалов построил дом, а дом сдали в аренду, там получили деньги, банк получил деньги. Ну, вот что-то типа этого. Вот такой, или более сложные даже производственные цепочки строятся, которые не напрямую банк получает прибыль, да, с прибавкой, а вот через такую цепочку, каждая из которых разрешена. Вот так действует исламский банкинг, так называемый. Вот, зачем это англицизм в русском языке, не знаю. Но тем не менее, да. То есть исламские банки вот так действуют. Вот. Ну вот, да. Тот же самый алгоритм, понимаете, да, та же самая цепочка шагов. Да, в Средневековье были же, была практика так называемых хияль, это уловки. Уловки, то есть, это, кстати говоря, и в еврейском, да, вот праве тоже такое бывает, вот уловки там. Как обойти? Ну, например, путешествие, в еврейском, да, праве, вот, путешественники по воде освобождаются там от того, чтобы в субботу соблюдать шаббат, там, чтобы ничто не работало, да. Ну и что ты делаешь? Ты ставишь ноги в тазик и оказываешься путешественником на воде и едешь спокойно в своей карете. Понимаете, да? Это что такое? Это уловка. Вот. Конечно, это осуждается этически, но юридически это все правильно. И вот и в исламском праве были разработаны целые, значит, системы этих уловок, хитростей, буквально хитростей, для того, чтобы обойти прямые запреты. Вот. И вот, в частности, то, что применяют исламские банки, это типа вот таких вот хитростей, то есть выстраивание разрешенных цепочек, в результате которых ты получаешь тот результат, который в качестве прямого действия запрещен. Но эти уловки, они тоже, в общем, ну, все понимали, что это обход прямого запрета, и они, как правило, ну, они в разных областях, как правило, они осуждались. Но вот, как видите, вот в области исламского банковского дела в современных условиях они пригодились. И, в общем-то, там нет ничего плохого, если банк напрямую занимается, вкладывает деньги в реальный сектор, там, в строительство, в производство и прочее. Правда? Не просто отдает в рост населению. Вот вас обзванивают, возьмите миллион, отдайте мне два. А если не отдадите, мы у вас квартиру отберем. Что в этом хорошего? Что это дает для роста экономики? Ничего. А вот если банк занимается действительно реальным сектором экономики, то это хорошо. Поэтому, в принципе, вот эти исламские формы банковского дела, мне кажется, они вполне, ну, как бы сказать, прогрессивные, что ли, или годятся в наших условиях. Пожалуйста, какие еще есть вопросы? Так, значит, что касается среды, я еще до конца не знаю, там у меня всякие медицинские соображения, буду я, не буду, вот, ну, как сказать, около компьютера. Давайте я вам тогда, я думаю, что завтра я уж точно буду знать, я вам максимум самый поздний завтра к вечеру, самый поздний в среду утром я вам напишу, ладно? То есть мы либо встречаемся в среду, либо тогда встречаемся через неделю, это уже будет, то есть либо 6-го, да, либо 13-го. Вот. Ну, если надо, мы еще одну компенсируем, вот, лекцию. Хорошо. Нет вопросов?
Нет?
Ну, ладно, тогда вам приятного вечера. Так, ищите ошибку в силлогизме. Ладно? Будет очень интересно. Вот. Ладно, до свидания. Пока.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.